Добрый день, дамы и господа. Добрый день. Как жизнь? Как поживаете? Меня зовут Яков Файн. Нахожусь в Южной Флориде, Соединенные Штаты Америки. Сегодня 11 марта 2025 года. Канал «Дилетантский». Прямой эфир сегодня, поэтому пишите вживую комментарий. Я вам буду вживую же отвечать. И теплый, ламповый, дружественный, интерактивный канал. Что еще сказать о себе? Вот, пожалуй, и все. Люди пришли, давайте поздороваемся. Хей, Яков, пишет Елена. Порядок есть, пишет в эфирах YouTube, обмежена кількість символів в коментарях. Не завжди вдається описати питання, але є великий плюс. Чомусь висловитися коротко і по суті. Звісно, хто це писав? Я все время забуваю автора. Какой-нибудь там Чехов, небось. Который написал длинное письмо кому-то и сказал, если бы у меня было больше времени, извини, что длинное письмо, если бы у меня было больше времени, я бы написал покороче. Конечно, длинные комментарии – это минус, это не плюс. Во-первых, пропадает желание читать, потому что лень. Сейчас такое время, что читать никто не умеет. Всем нужен месседж. Поэтому в свое время Твиттер был, так взлетел по популярности, когда они сказали 140 символов. Вау, как можно за 140 букв все рассказать? Оказывается, можно. Поэтому пишите покороче, это верно. Black Cat пишет, Ермак призвал Европу не допустить прекращения огня без предоставления гарантий. Якобы, вам не кажется, что цели Трампа и Банковой расходятся, и сегодняшние переговоры закончатся ничем? Кажется. Я вам расскажу сегодня какие-то факты истории, которые подтверждают мое представление о войне, об Украине, о роли Европы в Украине. Кажется, Европа не очень-то и хочет, чтобы война закончилась. То, что я вам сегодня расскажу, удивительно, может быть, для некоторых, но не для меня, ибо я это толдычил довольно давно. Кому можно верить? И кто тебя согреет? И кто тебя вытащит из грязи? Помните ту притчу? Не буду повторять. Почему переговоры могут закончиться ничем? Сегодняшние переговоры, которые проходят в Саудовской Аравии. Давайте туда уже поговорим пару слов об этом. Раз вы такие. Вы сами захотели. Я планировал это чуть позже, но да ладно. Вот вам картиночка. Начались переговоры в Саудовской Аравии. Посередке наследный принц, а справа от него, по-моему, министр иностранных дел. То есть, да, министр иностранных дел. То есть слева, получается, от него. Слева на фотке вы видите наших парней, американцев, Марко Рубио и Майк Уолтс. Должно было быть еще одно третье кресло. Как вы видите, его нет. Оно пустует. Почему пустует третье кресло, скажете вы? И я вам отвечу. На этом третьем кресле должен был бы быть Стив Витхоф, который специальный представитель Трампа по Ближнему Востоку. По совместительству партнер Трампа по игре в гольф. Почему его нет? Потому что он укатил по направлению в Москву. Там будут еще посадки в Катаре. Он, по-моему, в Эмиратах тоже побывает. Но в четверг вроде бы должна быть встреча в Москве. После этой встречи, которая сейчас происходит между американской и украинской делегациями, в Москве происходит совершенно другое. В Москве происходит совершенно другое. А что именно? Там готовятся к встрече с этим Витхов в четверг. Я вам прочту какую-то статью на эту тему чуть попозже. Давайте поближе на фоточки еще посмотрим, проэнджоим. На этой фоточке вы видите, сами знаете кого, украинскую делегацию. Украинская делегация, она... Такая делегация, она состоит из трех человек. Слева министр иностранных дел, не забыл его фамилию, ну это не важно. Все равно они ничего не решают. А посередке сидит Ермак, Андрей Ермак, он решает многое. А справа сидит Умеров, он министр обороны, он решает мало. И вообще что-то мне кажется, что он из той же серии людей, у которых липкие руки. Ну, в курточке какой-то он и решил тоже не баловать нас пиджаками. Короче, началась эта встреча. Судя по тому, с чем вроде бы приехал Зеленский на эту встречу, а именно он приехал с предложением, которое придумали в Европе, чтобы сделать частичное перемирие или частичное прекращение огня, скажем так. А именно, если более конкретно, он хочет вроде бы предложить, неофициально пока что, он хочет предложить, чтобы прекратились воздушные атаки, как, например, атаки дронами, ракетами, бомбами, кабами, вот, чтобы прекратились морские атаки, в данном случае идет речь с атаками дронами украинскими в Черном море, наверное, только это, а может, не только это. Но, а чтобы остались бои там по линии столкновения, по линии соприкосновения, как и называется правильно, не знаю. Это предложение показывает нежелание Зеленского, нежелание Украины в лице Зеленского, ибо на самом деле правит там в основном, конечно, Зеленский. Вот. Нежелание того, чтобы переговоры были успешными. Почему нежелание? Потому что все в Украине направлены, весь гнев украинский направлен на Путина, понятно почему, но все комментарии, в основном комментарии, которые мне здесь тоже оставляют, это о том, что вот что ты тут нам рассказываешь про возможность компромиссов, когда Путин предлагает явно то, что не примет Украина. Но ведь Украина то же самое делает. Вот этот план, который везет вроде бы туда Зеленский, разве это не есть шаг к тому, чтобы переговоры сорвались? Поставьте себя на место Путина и его команды. Вот Зеленский говорит, давайте вот частичное прекращение огня, в воздухе не будем, на море не будем, а тут будем, на линии фронта. На сегодня российская армия сильнее, и где-то какие-то небольшие успехи у нее есть, благодаря, в частности, более сильной поддержке с воздуха, чем она есть у Украины. И самолеты, и другие какие-то вещи, которые в воздухе у них поддержка идет. Поддержка кого? Поддержка пехоты. У них лучше поддержка пехоты с воздуха, чем у Украины. Соответственно, они такие сядут, им предлагают это преимущество, которое есть у России на сегодня, похерить и от него отказаться. Зачем бы Путину это принимать, я не очень понимаю. Ну, конечно же, сейчас первая задача Зеленского – показать, что мы делаем первый шаг. И первый шаг, потому что мы вообще говорим о мирных переговорах. Это он, конечно, сделает, но этого недостаточно. Этого недостаточно. Посмотрим, что ответит, что в четверг произойдет по результатам этих переговоров. Вообще эти переговоры, то есть некоторые пытаются сказать, это переговоры по разработке минералов, которые типа были сорваны Зеленским, когда это было 28 февраля, а теперь, мол, уже все согласны и будут подписывать. Но это не самое главное. Это не самое главное ни для Украины, ни для Штатов. Основные вещи это, первое, для чего эти переговоры нужны и какой был бы самый лучший сценарий их завершения. Вот и те, которые сегодня происходят между США и Украиной в Саудовской Аравии. Ну, во-первых, надо укрепить отношения между Украиной и США. Зеленский надебоширил, нанес вред Украине, причем серьезный вред 28 февраля. Теперь надо как-то загладить. Ну, эту часть они, конечно, сделают. То есть они будут... Ну, опять же, неизвестно, насколько сильно будет упрямиться украинская делегация, но я думаю, что тут они как-то смягчат, опять пожмут друг другу руки и все такое. В идеале произошло бы подписание соглашения о прекращении огня, хотя в это верится с трудом. Но я опять же говорю, что было бы, если бы это был бы идеальный сценарий. Дальше они наверняка будут обсуждать гарантии безопасности, чего требует, хочет, просит Зеленский. Его можно понять, конечно же, но то, что он хочет, это нереально. Он хочет, чтобы были европейские войска в стране, плюс Соединенные Штаты Америки гарантировали бы безопасность европейским войскам, которые будут в Украине. Этого не будет. Я думаю. Я так думаю. Я же дилетант. Что еще? Гуманитарные какие-то дела. Тут наверняка будет какое-то продвижение. Они будут какие-то дела обсуждать и просить, чтобы США были посредниками в организации обмена пленными. Это Украина будет договариваться со Штатами, чтобы Штаты договаривались с Россией наверняка. Или через саудовцев они будут пытаться. Ну, в общем, эта вещь, наверное, пройдет. Ну и в конце концов, конечно же, соглашение по совместной добыче минералов, которое наверняка будет подписано. Без всяких гарантий безопасности, которые хотел туда вставить Зеленский тоже. Так что что-то будет, в идеале ничего не будет. Но, по крайней мере, идут какие-то шаги. Делаются какие-то шаги. Ну вот, и все-таки где-то у меня была статья про то, что в четверг будет. Спецпредставитель Трампа планирует провести переговоры с Путиным в России после саммита США и Украины. То есть после сегодняшней встречи, в четверг, то есть послезавтра. Итак, Стив Уиткоф планирует на этой неделе отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Это тоже высокий уровень, естественно. Встреча с Путиным запланирована на четверг, говорят. И он должен был принять участие, Уиткоф должен был принять участие, я уже вам сказал, в этих переговорах в Саудовской, но из-за того, что он планирует в Москву, они переделали, переиграли это все. ООН становится, Уиткоф, похоже, основным каналом для связи между Москвой и Штатами. То есть через него будет идти. Он себя показал хорошо на Ближнем Востоке, занимаясь всяческими переговорами по вопросам газа. Вот. И это будет уже вторая встреча Уиткова с Путиным, если она будет в четверг, потому что он встречался уже с ним в феврале. В феврале месяце. Там освобождали, если вы помните, был обмен, Марка Фогеля освободили, которого держали в тюрьме россияне, там поменяли на одного, который воровал криптовалюту. И Винник, по-моему, он был. И тогда уже была первая встреча Уиткова с Путиным. Он улетел уже из Майами в Абу-Даби, Уиткоф, и будем смотреть, чем оно закончится. Чем оно закончится, причем о чем будет говорить Уиткоф с Путиным, естественно, зависит очень сильно от того, что произойдет сегодня в Саудовской Аравии. Что там произойдет, будем, соответственно, ждать. Я вам показал фотографию украинской делегации, но я не показал наших парней. Вот они, двое наших. Майк Уолтс, это советник по национальной безопасности президента, и чуть дальше сидит Марко Рубио. Это, ну, начальник Госдепа, ну, типа министр иностранных дел. Высочайший уровень. Высочайший уровень вышел уже сам Рыжик. Вот такие дела, которые есть здесь. Давайте у меня есть еще кое-чего на эту тему. Довольно-таки скандальная. Но давайте я пока почитаю ваши комментарии лучше. Ваши комментарии. Порядный гість пише. 1/2. Хотів купити курс по навчанню. Подзвонив за номером на сайті неправильно відповіло. Чому дзвонити? Питайте все в месенджерах. Курс ніби потрібен, але відбило бажання платити гроші. Що думаєте про це? Я теж не платив би. Почому? Тому що таке впечатлення, що їм ваш бізнес не нужен. Якщо мій бізнес не нужен компанії А, уже в начале, еще я ничего не получил, то что же будет, когда вы позвоните с проблемой? Вы сейчас звоните им и говорите, возьми мои деньги, я у тебя хочу купить X. А если будут, они уже грубят. А если с этим X будет проблема, они вообще трубку не поднимут. Нет, это такие курсы нам не нужны. Порядных есть, пишет, цикавая ваша думка. Ну, это я уже вам свою думку сказал. Ну, как говорится, дурень думкой богатее. На какие курсы ныне попыт? Я откуда знаю? Я же курсы никакие не продаю. Никакие курсы дилетантов. Наверное, можно сделать курсы дилетантом. Как стать дилетантом? Вера, привет. Анна, добрый день. Кто еще? Таня, здравствуйте. Макс ей пишет. Привет, Яков. А в бизнесе ты обычно тоже начинаешь переговоры со слов «я дилетант, ребята». В дилетантстве ты профессионал, ты тоже дилетант. Нет. Я не начинаю, что я дилетант, иначе зачем меня брать? В бизнесе, в профессии своей, я как раз-таки наоборот, я хвастался. Как я хвастался, что я знаю все. У меня была одна ситуация, пик хвастовства. Вы не поверите, вы думаете, что я такой тихий, скромный мальчик. Ну, не мальчик, но тихий, скромный, at least. Я, когда работал независимым программистом, независимым тогда это было, сам от себя, я проходил разные интервью, естественно, технические интервью, я очень хорошо подготовлен был. Я реально был очень хорошо подготовлен, я знал, что спрашивают на интервью, я знал материальную часть хорошо, я занимался, я учился, я писал книги, я читал книги. У меня было столько книг, вы не понимаете, сколько у меня было книг на полке, когда мы продавали дом, сердце крови вливалось, я их выбрасывал. Книги по программированию. Да, я хорошо знал материальную часть. И это интервью я помню как сейчас. Ну, то есть я не помню деталей. Это было программное обеспечение, тогда было Power Builder такой был. Я сколько-то лет на этом работал. Это была компания, не очень большая компания, и меня когда спрашивал человек, вернее, началось интервью, он говорит, ну, там, здрасте, хочу там некие технические вопросы у вас спросить. И тут у меня была ситуация, когда язык уже говорил мой, а моя голова с задержкой думала, что ты несешь, что я несу. Но уже было как бы поздновато, а язык уже говорит. А что я им сказал? Я им сказал, вы, конечно, можете мне задавать разные вопросы технические по вот этому тулу, по Power Builder. Но я его знаю настолько хорошо, что вообще нет вариантов, чтобы вы меня что-то спросили, чего я не знаю. Это я такое нес, это что при устройстве на работу. Он улыбнулся в свои пшеничные усы, но все-таки задал вопрос, я, конечно, на них ответил, и меня взяли на этот проект. Но вот это пример того, чего делать нельзя. Это пример наглости, с моей стороны, конечно же. Хвастовства, надо быть скромнее. Но, видите, получилось. Вот таким был я, вы не поверите. А вы говорите, дилетант. Это я в политике дилетант. А кое-где я был не дилетантом. Олег пишет, Яков, добрый день. Ян, привет всем и привет Яну. Дальше, Умеров снова выдали пижаму вместо костюма с галстуком. Да, сегодня у них, видно, рыбный день, и надо носить такую одежду. Так, Вячеслав пишет, добрый день, плюс лайк слушаем. Спасибо, Вячеслав. Валко, здрасте. Зачем вы мне пальмы присылаете? У нас сегодня, кстати, я гулял. Вчера был сильный ветер, и такие длинные эти ветки с листьями, пальмами попадали и лежали на земле. Кстати, сегодня я когда гулял утром, я иду по тротуару, и меня обгоняет девушка. Ну, бежит она тоже, спортсменка. Я и девушка. Мы оба спортсмены. Нет, я физкультурник. Про нее не знаю, но она бежала в курточке какой-то, и сзади у нее большими буквами было написано на куртке, ну, там всякие лого там, и написано было «финишер». И я такой, что за слово такое, «финишер»? Ну, то есть, я, конечно, знаю английский. Ну, я не знаю все слова. Я не буду врать. Я не знаю все слова английского языка. Какое-то количество я знаю, но я могу понять, если там что-то где-то на заборе написано на английском языке, я пойму, о чем там речь. Или там пару слов в газете. Но слово «финишер» я никогда не встречал. За свои долгие годы в Америке я не встречал такого слова «финишер». Но потом я уже тогда начал читать. Ну, то есть «финиш» – это закон, это «финиш». «To finish» – это будет уже глагол «заканчивать что-то». А «финишер» – это, если так переводить, это получается «заканчиватель». То есть она заканчиватель. чего она заканчивается. Я уже начал смотреть, там у нее такое по кругу было fine print, то есть мелкими буквами было написано. А тогда я уже понял, что это значит. То есть, судя по всему, она, эти курточки выдавали на Чикагском марафоне в каком-то году. И тогда все стало на свои места. То есть, вероятно, эта девочка принимала участие в марафоне в Чикаго. И она добежала до конца, и уже за это, видно, выдавали курточки. То есть она добежала до конца марафона. Она закончила этот пробег. То есть не сошла с дистанции. Вот такое новое словечко я сегодня выучил. Finisher. Окей, Ниок, hello, валка, шаг вперед и два назад, танго. Вы танцуете? То есть мои слова, валка, вас, вы зашлись в танцы от того, что я говорю? Шаг вперед и два назад. Это школа Соломона Пляра, школа бальных танцев, вам говорят. Вы об этом? Лио пишет, доброе утро, Яков. В Израиле достаточно тепло, но купаться в море пока рано. А у вас как? У нас шикарная погода. И купаться не рано. Хотя сегодня, надо заметить, сегодня утром было прохладно. Утром было плюс 15 по Цельсию. Днем будет теплее. Но вообще шикарная погода. Чему Штаты не выходят с Південної Кореи? А чему мы повинны выходить? Нам там добре. Нас там тритают добре. А чего нет? Вы понимаете, вы думаете, что если есть база какая-то американская в какой-то стране, то нам там неуютно. Или та страна не хочет, чтобы мы там были. Вы будете смеяться, но они очень хотят, чтобы мы там были, чтобы американская база была там. Во-первых, потому что если вдруг Корея дернется, северная, Южная Корея тут чуть-чуть южнее, как вы понимаете, и мы тут же впишемся. Возможно, а может и не впишемся. Но даже не это. Вы представляете, какому количеству людей в данном случае в Южной Корее, но если расширить и углубить, в общем случае, сколько людей имеют работу из-за того, что в их маленьком уездном городишке находится американская база? Сколько бизнеса имеют эти люди в этом городе, обслуживая американскую базу, начиная от разносчиков пиццы, или создателей пиццы, или создателей еды, и другие всякие дела. Ну, а уж когда наши пацаны выходят по увольнительной, вы понимаете, что в городе делается? Сегодня будут танцы и американские военные. Ну, я вам ответил, я думаю, почему мы не выходим из Южной Кореи. Лео пишет, не думали вернуться к курсам или более техническим подкастам, как вот, например, ваш отличный курс по TypeScript. Спасибо за комплимент. Если честно, нет. Я пока не знаю, зачем. И не знаю, пока нет. Может быть, когда-нибудь вдруг встану утром, и мне захочется, остро захочется сделать какой-то курс. Может быть, сделаю, а может быть, нет. Валка пишет, хорошо, что раньше, а то я заслушиваюсь и прозевываю ужин, а после шести не ем. Из-за меня, что ли, вы прозевываете ужин? Это непоправимый ущерб вашему здоровью. Порядок есть, пишет Якова. Хронологичный порядок комментариев порушен и відрізняється від того, що на Ютубі. Тому деколи не все зрозуміло. Може таке бути, може. Олег пишет. Здрасте, Яков. Какими платными подписками вы пользовались или когда? Платными на что? На газеты? Я могу сказать New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, потом я еще подписан на агрегатор новостной, который называется, как он называется, ground.news. Что еще там? У меня еще что-то есть. Ну, естественно, подписка платная вот на софт, который стримингом занимается, на Zoom. Что еще есть? Еще какие-то есть? Ну, есть какие-то. Я уже не говорю о всяких там Netflix. Светлана, здравствуйте. Андрей пишет, здравствуйте, вы живете во Флориде. Где большая кубинская диаспора? Есть ли у вас кубинская кухня? Если да, то расскажите мне, пожалуйста, чем она отличается от мексиканской. Конечно, есть. У нас есть район тут есть, называется Little Havana, маленькая Гавана. Один раз я в нем был, один раз был в ресторане там. это не мое. Кубинская кухня существует давным-давно, не только у нас в Майами, там, скажем, в том же в Нью-Йорке есть куча кубинских кафе. Много мяса там, не очень такая она изысканная, эта кухня. Такая грубая достаточно кухня. Ну, что мне понравилось, у них кофе. Вот если вы в Майами находитесь где-нибудь, зайдите, поезжайте в Little Havana и попробуйте там кофе, кубинский кофе. Как они его делают, он достаточно крепкий, сладкий. Хотя я вообще не пью сладкий кофе, но один раз можно там. Ну и все, ну как бы nothing special, ничего такого особенного. My Lord пришел и говорит hello. Чем она отличается от мексиканской? Мексиканская более острая эта кухня, я думаю. Этим она и отличается. Оки-доки, идем дальше. Дальше... Нет, давайте я все-таки сначала с более хорошей, а потом будет паршивейшая новость про Украину. Просто испортили настроение. Ну, давайте сначала сделаем так. Если вы помните, я говорил вам, что не верьте Европе. Европа улыбается, обнимает Зеленского и принимает его как героя, но на самом деле... Не всегда тот друг, который вас обнимает и, как я уже вам сказал, вытаскивает откуда-то. И говорят, мы будем помогать вам, украинцам, молодцы, давайте, мы выделим там 2 миллиарда, тут 3 миллиарда, а тут 1 миллиард. Вперед, пацаны, вперед. Я был резко против. Вы не дадите соврать. Я тут каждый день перед вами, как открытая книга. Я говорю, что нет, надо останавливать немедленно войну, потому как у Украины плана нет. Победы реального, а, соответственно, просто поставки вооружений, продолжение поставок вооружений будет приводить к тому, что будет убивать больше и больше украинских людей. Это вам говорил я неоднократно. Но, как говорится, кто я? Вы же думаете, что я дилетант. Но тут вступают скрипки. Выступает глава немецкой разведки. Причем я смотрел разные источники и... Думал, может, это российская пропаганда, но нет, это Deutsche Welle, там есть интервью с ним, да и «Украинская правда» об этом тоже пишет. Глава немецкой разведки, это 3 дня назад он сказал, 8 марта. Он сказал, если война закончится до 2030 года, Российская Федерация скорее станет угрозой для Европы. Пока еще, может быть, вы не чувствуете, в чем здесь лажа, но я вам сейчас объясню. Вот это глава немецкой разведки Бруно Каль. Бруно Каль. Можете гуглить Бруно Каль. Заодно туда добавьте Тимошенко. Я вам сейчас покажу кое-что. Руководитель немецкой разведки Бруно Каль считает вероятным, что Россия попытается проверить действенность статьи 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности НАТО и предположил, что в случае остановки боевых действий в Украине в недалеком будущем этот риск станет больше. Вы уже чувствуете их стейтмент, который я вам сейчас выдам? Каль считает вероятным, что Россия захочет испытать единство 5 статьи, которая предусматривает, что нападение на одну из стран членов НАТО считается нападением на всех. Мы очень надеемся, что так не произойдет, но мы должны предполагать, что Россия захочет нас испытать и проверить единство Запада, отметил глава разведслужбы. По его мнению, время и вероятность такой проверки напрямую связаны с тем, как дальше будут развиваться события в российско-украинской войне. Если она закончится раньше 29-30 года, отметил Каля, тогда Россия сможет быстрее стать угрозой для Европы. О, вот это оно. Вы уже поняли, что он сказал? Или вы не поняли? Дайте я вам по-дилетантски объясню. Европа не заинтересована, чтобы война российско-украинская закончилась раньше, чем 29-30 год. Они не хотят, потому что тогда повышается вероятность, что Путин скорее начнет проверять эту пятую статью. Ну, например, он не сказал это, но, например, попробует захватить прибалтийскую страну какую-нибудь. То есть то, что я вам говорил, как дилетант, подтверждает эксперт. То есть Европа вообще не заинтересована, чтобы Украина, скажем, выиграла. Или проиграла. Европа хочет, чтобы Украина продолжала воевать. That's it. Да или нет? Слушайте, у меня к вам вопрос. Может, я не дилетант? Может, я эксперт? То, что я говорю, то он подтверждает эксперт. Ну ладно, не бойтесь, я не буду себя называть экспертом. Нет, дилетант. Теперь, это не только я делаю такие выводы, но тут же вступают скрипки в виде главной скрипачки Юлии Тимошенко. Она процитировала Каля, который заявил, что если война в Украине завершится раньше 30-го года, то Россия сможет использовать свои ресурсы для агрессии против Европы раньше, чем ожидалось. И Тимошенко осудила данное заявление. Что сказала Юлия Тимошенко? Ну, вы знаете Юлю. Она, прямая речь. Она сказала, Бруно Каль впервые официально подтвердил то, во что нам так не хотелось верить. Ценой существования Украины и ценой жизни сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за истощение России ради безопасности в Европе. Не думала, что об этом решатся сказать столь официально и открыто. Это многое объясняет. Считаю, что Верховная Рада обязана немедленно отреагировать. Мы инициируем такой шаг. Войну нужно закончить немедленно и на максимально справедливых условиях. Ну, тут, конечно, противоречия и немедленно, и на максимально справедливых не будет получаться, но сказала, что надо закончить. Юлия Тимошенко почувствовала своим женским чутьем и политическим опытом, что нас юзают, нас абьюзают. Нашими руками хотят просто, чтобы продолжалась эта мясорубка, кровавая мясорубка, которая уничтожает и российских солдат, и украинских солдат. Им до фонаря. Им до фонаря. А Трамп, которого в Украине поносят такими словами, опять я говорил весной 22 года, что виновата будет Америка. 100%. Уже началось. Уже мы враги, враги, враги. А Европа друзья. Говорит Европа, погибайте, пацаны, украинцы, хлопцы. Идите битися. А мы вам будем давать миллионы та миллиарды. А вы купуете больше зброї десь там. И идите в атаку на россиян. И воюйте до 29-го, або краще 30-го року. Чтобы мы тут спокойно жили. И, ну, вы понимаете. Теперь уже можно и к ТАСС перейти. Уже не только Тимошенко это поняла. Может быть, она слушала мой подкаст, как вы думаете? Вот думаете, Юля слушает мой подкаст? Пишет ТАСС. В партии Порошенко вслед за Тимошенко предложили закончить конфликт на Украине. Поводом для заявления послужили слова главы Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каля в поддержку продолжения боевых действий на Украине. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, он внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, вслед за экс-премьером Украины Юлией Тимошенко призвал закончить вооруженный конфликт, а не продлевать его еще на 5 лет. Гончаренко входит в партию Европейской солидарности экс-президента Украины Петра Порошенко. Внесен Росинформмониторингом списком лиц, причастных к экстремистской деятельности, с представителем которого контактировало окружение США Дональда Трампа. Как вы знаете, недавно было буквально Дональд Трамп общался, я не знаю как, но общался и с Порошенко, и с Юлией Тимошенко. Ну и дальше ТАСС продолжает, что поводом для заявления Гончаренко, как и в случае с Тимошенко, послужили слова главы Федерального разведывательной службы Германии Бруно Каля в поддержку продолжения боевых действий. По его убеждению, если вооруженный конфликт закончится раньше 29 или 30 года, то якобы может возникнуть угроза Европе со стороны РФ. А давайте не 5 и не 10 лет, давайте заканчивать, написал Гончаренко в своем телеграм-канале в ответ на заявление Каля. По словам депутата, сейчас важно сохранить страну. О, нарешті. Украинцы что-то начали понимать. Но он, это же не Банкова. Банкова хочет воевать до последнего солдата. В лице Ну, конечно, Ермак, конечно же, Зеленский. Что они делают со страной, это, конечно... Извините, если можете. Так, извините, извините, тут у нас по радио объявляют кое-что. Так, извините, извините, тут и на испанском, и на русском, и на английском были объявления, я выключал. Да, так давайте я вам все-таки скажу. Давайте я вам все-таки скажу, что произошло вчера. То есть я вам не раз говорил и приводил примеры этого ужаса, который творится в Украине в плане, в смысле ТЦК. В плане ТЦК, которое хватает людей, как животных на улицах. И видео вы видели. Это ужас. Но тут, это коснулось уже не просто там кого-нибудь, кого я не знаю. Это коснулось сына моих друзей, которые живут в Украине. Как было дело? Как было дело? Он получил, как и многие мужчины, он молодой еще человек, он получил повестку, где было написано заявиться в военкомат и обновить свои данные в Украине. Обновить данные, а у него проблема, у него серьезная проблема, не буду говорить какая, но благодаря которой он не может служить в армии. И у него есть документ, врачебный документ на это дело. Он пошел в военкомат, все это там показал, все хорошо, обновил данные, адрес, то, все, и ушел. Шло какое-то время, я не помню, не знаю точно, сколько времени прошло с того момента. Но то, что произошло, вот это прошло буквально пару дней назад. Он ехал на работу в машине, там какие-то у него вещи были в машине, связанные с бизнесом. Его останавливают. Это не просто его схватили, он шел там за хлебом, не переоделся в женщину, и поэтому его схватили и в бусик, бусифицировали. Нет, его просто остановили на дороге. И сказали, что он вышел из машины и зашел в эту машину. Там ту машину бросили на дороге, неважно, что там в ней. Вещи, все это, никого не волнует. И его увезли в военкомат. И сразу же забрали телефон у него. И увезли в военкомат, как это у них называете, этот ТЦК-шный центр. И тут же отправили на службу. На службу, никакую, что я сказал, не на службу, на комиссию ВЛК. Врач... То есть я вам уже такую же тему рассказывал, если вы помните, у нас тут есть парень, который проходил через это же, и он мне рассказывал примерно такую же историю. Олег его зовут. Этот точно так же показал свои документы, рассказал о болезни, показал просто явные признаки болезни на теле. И врач сказал ему, этой лечебной комиссии, с таким диагнозом ты не можешь идти воевать. Но это врач ему сказал устно. А в бумаге, которая вышла от этого врача, было написано «годен воевать». Понимаете? Он живет, жил с girlfriend, этот парень. Офицер ТЦКшный взял у него телефон этой girlfriend, позвонил ей и дал ей номер своего частного телефона, офицер ТЦКшный, и номер, я не знаю, какого, номер карточки кредитной или как, куда можно сбросить деньги. Он ей сказал, что твоему бойфренду понадобится военное обмундирование, и на это вот тебе мой телефон, и вот тебе моя карточка. То есть ни о каком... Она дважды, он ее просил, и она дважды переводила деньги туда. Как вы понимаете, ни о какой покупке обмундирования или что там еще нужно им во время войны речь не шла. То есть он явно ей сказал, переведи деньги, но будем на эти деньги с моей личной карточки я буду покупать обмундирование этому парню. Потом его повезли куда-то на какой-то распределительный центр, где он там был недели две или три, заболел. Попал в госпиталь. Он еще не был ни на каких военных действиях. Его не отправляли еще ни на какой фронт. Температура 40 у него сейчас лежит. Ему сказали, что don't worry. На фронте больных таких нет. Чтобы там температура, чтобы это была болезнь, такого нет. И он теперь, опять ему разрешили позвонить, он позвонил матери, говорит, что меня отправляют на фронт, купи мне обмундирование, надо тот. То есть теперь уже он ей говорит, ему сказали, за свои деньги, иди и покупай. То, что там было раньше, то, что он не может воевать, никого не волнует. Это кошмар. Это страна, Украина, в которой жить не хочется. Это страна, в которой диктатура. И когда Трамп недавно сказал, что Зеленский диктатор, все были в таком ужасе, как так, как ты можешь такое сказать, Зеленский никакой не диктатор. Он диктатор. У кого-то из вас есть сомнения в том, что Зеленский знает про все вот эти случаи или про большинство таких случаев с ТЦК? Ему уже на встрече 28 февраля в Белом доме Джей Ди Венс в лицо сказал, что вы делаете, как вы проводите мобилизацию. И это проблема у вас. А Зеленский сказал, у всех проблемы во время войны. Ну, ладно. То есть страна закрыта. Люди прячутся. Люди не хотят воевать за это правительство. А их, как собак, как животных, вбрасывают в эти бусики. Я вам вчера рассказывал, как унижали людей в Сирии. Вот в эти выходные, которые прошли, алавитов, когда отлавливали, заставили их ходить как собак и гавкать, и выть как собак. В Украине происходит примерно такого же уровня унижения людей. И это знает Зеленский. Это знает Зеленский. Десятки тысяч, а может быть и 100 тысяч человек покинули части. Мы знаем, что 20, мы знаем, я говорю, ну, говорят, что 21 тысяча человек уже вернулись в часть. Вернулись в часть. После того, как они самовольно оставили часть. Уже 21 тысяча вернулась, а сколько не вернулось? А сколько людей прячется, потому что не хотят... Как можно идти защищать это государство? Объясните мне. Причем это же не один случай, я просто знаю детали, потому что это наши друзья. Это не один случай. Это массовый случай. Я уже не говорю про кладбище. Это все горе, ужас. Но вот это Зеленский и его диктатура на банковской взяли всю страну в заложники. Всей стране промыли мозги и рассказали, что у вас Америка враг, Европа друг, и надо воевать. И мы хотим справедливого мира. Я не знаю, у вас еще кто-то просит вернуться на границы 91 года, или уже затихли хотя бы с этим. Всю страну завели, вся страна за Зеленского. Это какой-то стокгольмский синдром. То есть Зеленский гнобит свою страну, а его любят. Неужели вы не понимаете, что Зеленский крышует ТЦК? Может быть, не потому, что он плохой человек, хотя он не хороший человек. Он знает об этом. Он, конечно, не дает команду издеваться и хватать людей, как собак бездомных, и вкидывать бузки. Может быть, он не дает, но он это знает. Он знает, сколько денег зарабатывают ЦКшники. Он это знает, и он это не прикрывает. То есть в этом виноват он, Зеленский. Мне так кажется. А как вы думаете? Давайте-ка я ваши почитаю комментарии. Да. Костя пишет, бо всім відомо, що буде далі. Вже були під СССР. Окей, тобто ви за Зеленського. Молодці. Костя пише, так це було зрозуміло давно, можливо, вам не попадалася інфа в СМІ, але всі адекватні розуміють, що країни Балтії, Данія і т.д. віддають всю свою зброю в надії, що Україна протримається. Вот именно, что ты. Отдают все, лишь бы Украина продержалась. Пусть Украину уничтожают людей там еще год, еще два, три, пять, семь, восемь. И они поэтому друзья Украины, правильно? Я вам неоднократно говорил, какой план Б? Вы говорите, мы не хотим подписывать договор о прекращении огня, мирный договор с Россией на плохих условиях, это будет несправедливо. Да. А какой второй вариант? Другой. Что будет справедливо? Никто не говорит. Продолжать воевать. И пальчики держать вот так. Что все как-то само рассосется. Пока не похоже на это. Дима пишет. Яков, добрый день. Владею Dodge Stratus. Задние динамики. Made in Mexico. Интересно. Не очень понимаю, при чому здесь это. Порядний гість пише, Якова, я також не експерт, але про вигоду війни для Європи давно бачив. Багато речей прості і очевидні. А чого ніхто не каже про це? Поки не сказав начальник розвідки Германії, ніхто, крім мене, ніхто не говорить, що Європа не ваші друзі. Да. Почему на іспанському? На трьох язиках було, я просто отрубив мікрофон. Чтобы не шумело. Но было на испанском, на русском и на английском. Это не воздушная тревога у нас была. Это другие дела были в здании. Так. Нема пишет. На документы о непригодности всем плевать. У них распоряжение никого не призывать непригодными. Сам прошел через это. Да, и самое интересное. Вишенка на торте. Мама этого парня говорит, мы сначала думали написать какую-то жалобу про это все, про ее сына, про то, что у него такая болезнь есть. Но мы боимся, она говорит. Мы боимся, потому что они могут ему начать мстить и сразу его напередок. Вы понимаете? Это говорит украинская женщина. Что она фактически говорит о том, что они боятся руководства страны, жители Украины, боятся руководства страны. Конечно, те, которые сидят на диване, которых точно не загребут, или по возрасту, или потому что они женщины, будут кричать, ни шагу назад, будем воевать с Россией до конца. Россия гады, предатели, все, пока не выгоним с нашей территории. Почему они такие громкие? Потому что их не тронут. Они не боятся, они кричат, крикуны. Так. Петруша пише, вітаю, дорогенькі. США не брали участь у мінських переговорах, вважаючи, що це суто європейське питання. Натомість прийшов дідусь Джо, і США втягнулись, ну, домовилась. Джонсон і Рахамія – друзі. Ну, окей, так що? Прийшов Джонсон, а потім прийшов Дональд. І Дональд говорить, остановіть бойню. А йому говорить Зеленський, ні, тільки справедливий мир, тільки гарантії безпечності. А йому він говорить, остановіть бойню. А Зеленский говорит, нет. И Зеленский любимец публики. Зараз эпидемия в Крыне, там все поголовно хворіють, да. Ну так что, так поэтому не ему не дать лечение, этому мальчику, которому 40 температур. Зеля виконує завдання Путіна воювати до останнього українця. О, теперь пошел гнев у кого-то на Зелю. Хоть кто-нибудь это видит. Мені здається, стокгольмський синдром у республіканців. Перший стейтмент – це Путін. Він джерело зла, а Зеля – це вже наслідок. не очень понял, что вы говорите, но почему вас волнуют Штаты, когда у вас беда в стране? У вас беда в стране, вас убивают, вас уничтожают. Андрій пише: «Доброго дня, Якове. Усі українці хочуть закінчення війни, але не на умовах, які висовує Росія. Наприклад, Стамбул, обмеження армії, рахуйте суб'єктності. На таких умовах через пару років тут буде Росія». Да, звісно, ви не хочете таких условий. Звісно, желательно, щоб ніяких условий по поводу уменьшення розміру армії, кількості танків, щоб цього не було. Но чтобы никакого НАТО там не будет. Даже это надо выкинуть из головы, что НАТО там не будет. То есть какие-то гарантии нужны. Но Европа не может дать Украине гарантии безопасности. Не может. Она не в состоянии. Вы понимаете? Не в состоянии. Можете подписывать любые договора с Европой. Без поддержки США Европа не сможет, не захочет. Я уже не говорю о том, что Россия не захочет, чтобы европейские войска, называйте их миротворцы, как хотите называйте, чтобы они были размещены в Украине. Этого они не захотят. Так, что еще можно сказать? Не знаю, не знаю. На Банковой засели люди, которым жизнь украинцев до фонаря. До фонаря. Окей, люди, извините, что такие неприятные новости для Украины, но, как говорится, чем богаты, тем и рады. Будьте здоровы, ставьте лайки. До завтра. Пока.